Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В рубрике Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о воскресении. И в завершение нашей передачи в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» беседа с участниками ансамбля «Узорика», исполнительницами старинной духовной и народной музыки Варварой Котовой и Полиной Терентьевой.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Отроком был еще блаженный и видел сон, то есть видение, будто на языке его взошла виноградная лоза и возросла, и наполнила всю Поднебесную, и была весьма плодоносна. И приходили все птицы небесные и ели от плода лозы той, но чем более ели, тем более умножались плоды ее. Еще видел один из святых в видении, что сонм ангелов сходит с неба по повелению Божию. Имели же в руках книгу, то есть свиток, исписанный внутри и снаружи. Говорили же они друг другу, кому должно вручить его? И одни говорили об одном, другие — о другом. Отвечали же и сказали, «Поистине, святы они и праведны, но этого отдать им нельзя». Многие же произнесли и иные имена святых, наконец сказали, «Никому нельзя отдать сего, кроме Ефрема». Видит же старец, которому было видение, что Ефрему отдали свиток этот, и, вставши утром, услышал, как учил Ефрем, как бы источник исходил из уст его, и уразумел старец, видевший видение, что от Духа Святого есть то, что исходило из уст Ефрема. Сказывали об Авве Зеноне, что, когда жил он в ските, вышел ночью из кельи своей как бы к болоту и, заблудившись, 3 дня и 3 ночи ходил, утрудившись и ослабший, упал, умирая. И вот отрок стал пред ним, имея хлеб и кружку воды, и сказал ему, «Встань, ешь». Он, вставший, помолился, думая, что привидение. Он же, отвечая, сказал ему, «Хорошо ты сделал». И опять помолился во второй, а равно и в третий раз, и говорит ему тот, «Хорошо ты сделал». Вставший он принял, ел и пил. После сего сказал ему явившийся, «Сколько ты ходил, настолько удалялся от своей кельи, но, встав, следуй за мной». И тотчас очутился он в своей келье, и сказал ему старец, «Войди в келью и сотвори с нами молитву». И когда вошел старец, тотчас отрок сделался невидим. Святые отцы скита пророчествовали о последнем поколении, говоря, что сделали мы. И, отвечая, один из них, великий по жизни и по имени Исхирион, сказал, «Мы сотворили заповеди Божии». Еще спросили, «Следующие за нами сделают ли что-нибудь?» Сказал же, «Достигнут половины нашего дела». «А после них что?» И сказал, «Не будут иметь дел совсем люди рода оного, придет же на них искушение, и оказавшиеся достойными воном искушений окажутся выше нас и отцов наших». Сказал Авва Иоанн, что один из старцев видел в выступлении. «Вот три монаха стоят на берегу моря, и был к ним голос с другого берега, говорящий, «Возьмите крылья огненные и приходите ко мне». И двое из них взяли крылья и полетели на тот берег. Один же остался и плакал сильно, и кричал. После же даны были ему крылья, но не огненные, а слабые и бессильные, и с трудом погружаясь в воду и возникая, и с большей скорбью пришел на берег. Так и сие поколение, если и получает крылья, но не огненные, а едва получает слабые и немощные. Говорили об Авве Лонгине, что один корабельщик принес ему золото, от прибыли кораблей поднося ему. Он же не захотел принять, но сказал ему, «В этом здесь нет нужды, но окажи любовь, сядь на свое животное и поспеши достигнуть моста святого Петра, и найдешь некоего юношу, носящего такие-то одежды, ему отдай все золото и спроси, что есть у него». Корабельщик поспешил, и пришедший нашел, как сказал ему старец, юношу, и тот спросил его, «Куда идешь, брат?» «Был я у Аввы Лонгина, и он послал меня к тебе, чтобы я отдал тебе сие золото». Тогда юноша, услышав об Авве Лонгине, сказал ему о скорби своей, «Я завел большие дела, и, не имея в них успеха, вышел удавиться за городом, а чтобы ты поверил, вот и веревку несу». И, вынув из пазухи своей, показал ему. Корабельщик же, отдав ему золото, направил его идти в город. Возвратившись же к Авве Лонгину, рассказал ему обо всем, и сказал ему старец, «Поверь мне, брат, если бы ты не поспешил и не предупредил, и я, и ты были бы судимы за душу его».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Духовное наследие русского зарубежья. Передача 27. В ней вы услышите архивную запись. Продолжение беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о воскресении.
Но я посмотрел свой дневник И там написано, что мы последний раз говорили о 12, 13, 14 главах первого послания апостола Павла к Коринфянам. Теперь, значит, нам остается 15 глава. Самое интересное. И подходящее к современному. Что говорится в 15 главе, Машенька? А ты не знаешь? Ну, он-то, наверное, знает. Что говорится в 15 главе?
Я не знаю, не слушаю.
Ваня, ты, наверное, знаешь. Ну, уже публика собралась.
Поэтому собралась.
А?
Поэтому собралась, потому что они знают.
Да? 15 говорит апостол Павел о воскресении. Самая интересная глава из послания к Коринфянам – общее воскресение. И вот слушайте поэтому. Напоминаем вам, братья, Евангелие, христианское учение, которое я благовестил, которое я проповедовал вам, и которое вы приняли, и в котором апостол Павел надеется, что и утвердились, то есть живут по этому учению, которым и спасаетесь. Мы, к сожалению, знаем учение Христово часто, но не живем по этому учению. И поэтому плохо спасаемся. Правда, Маша?
Наверное, тоже.
Да, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. То есть, вот, как я тоже сказал, знаем, а не живем по этому учению. Ибо я первоначально преподавал вам, что я сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. По Писанию, это пророки говорили, псалма говорили, что Христос умер за грехи человека. Но как мы должны это понимать? Очень просто объясняют католики, но неправильно, конечно. Но для нашего человеческого разумения это выгодно сообразить. Говорят, что умер за грехи, чтобы удовлетворить правду Божию. Что мы грехами оскорбляем Божеству. И, значит, Христос пришел удовлетворить Бога Отца, правду Божию, и должен был пострадать за наши грехи. Конечно, мы такого учения принять не можем. Мы не католики. И когда говорится, что Христос пострадал за наши грехи, это значит, что Христос, любя нас, страдал за нас, грешников. Он жил среди грешников. Он видел трудную жизнь человечества. Он видел, как люди не возвращаются к Отцу Небесному, по какому-то безумию все живут и ищут чего-то другого. И Христос их любил. Страдал за них. И страдал за грехи человечества, потому что, любя грешника, и своей любовью возрождая грешника. Христос пришел на землю, принес только одну любовь. И эту любовью должен был поднять весь род человечества. Вот почему, когда он воскрешал из мертвых Лазаря, то Христос сделал то, чего никогда раньше не делал. Он воскресил дочь Иаира, воскресил сына Наинской вдовы, он сам это сделал. Он не обращался к Отцу Небесному. А когда Лазарь, то прежде чем сказать Лазарю, иди вон, из гроба он обратился с молитвой к Отцу Небесному. Он заплакал. Плакал он не о Лазаре. Знал, что Лазарь сейчас воскреснет. Лазарь для него был образом всего человечества. Он скорбел в это время за то, что человечество лежит в гробе своих грехов, лежит не 4 дня, как Лазарь, а много веков, и так же воняет, как вонял разлагающийся труп Лазаря, но гораздо сильнее. Не морщись, пожалуйста, ты тоже такая же. И Христос поэтому обратился к Отцу. Он знал, что в лице Лазаря он должен поднять весь род человека, поднять его своей любовью. И это было не так легко. До сих пор Господь не может поднять весь род человечества. И до сих пор человеческий род безумствует. Вот почему Христос обратился к Отцу Небесному. Просил воскресить Лазаря или в его лице весь род человеческий. В конце концов, Христос сделает то, что день всеобщего воскресения воскресли мы, наверное, все за исключением, если будет исключением, каких-то упорных грешников, которые пойдут в огонь, уготованный дьяволу. Но о спасении дьявола говорить мы не можем. Когда об этом заговорил один святой отец, то его на Вселенском соборе осудили за это. А мы просто не знаем и молчим. Вот, значит, умер за грехи наши. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Об этом тоже говорили, например, Захария, пророк, в его книге говорится о воскресении Христова. И что явился Кифе, потом 12. Кифа, значит, Петр. Где Христос явился Петру? Об этом Евангелие не говорит. 12 он явился в первый день своего воскресения, когда они со страху сидели запертыми дверями, Христос вошел через закрытые двери, и вот тогда Фомы не было, который потом требовал, чтобы Христос дал ему осязать свои раны. 12. Когда он явился 500 братьям в одно время, мы тоже не знаем. Евангелие, во всяком случае, об этом не говорит. Потом явился Иакову. Какому Иакову? Который был первым епископом Иерусалимским. Он был апостолом. А потом явился и мне, то есть Павлу, который о себе пишет, что он был извергом. Тоже, когда он явился Павлу, мы не знаем. Очевидно, тогда, когда Павел уже вернулся из пустыни, когда он был крещен в Дамаске, спустили его в корзине за Дамасских ворот, и он бежал в пустыню, провел там некоторое время, и после этого только пошел в Иерусалим искать апостолов, и нашел только одного Петра. И вот в это время какое-то явился ему тоже Христос. И избрал его, так сказать, в апостолы. Ибо я наименьший из апостолов, пишет Павел, и мне последнему явился, и недостоин называться апостолом, потому что я гнал церковь Божию. Это вы знаете, что он гнал церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть. Значит, благодать Божия меня вразумила, и благодать Божия сделала во мне то, чем я являюсь в настоящее время, то есть апостолом Господа нашего Иисуса Христа. И я потрудился больше, чем другие апостолы. Даже вот по Писанию Библии, мы знаем, что апостол Павел писал гораздо больше, чем другие апостолы. Если же о Христе проповедуется, что он воскрес из мертвых, то как некоторые из нас говорят, что нет воскресения мертвых. Для него самое убедительное было то, что мы воскреснем, то, что воскрес Христос. Если Христос бы не воскрес, то тогда бы и мы не воскресли. Христос воскрес как человек, конечно. Потому что он был Бог и человек. Бог не умирал, умер. Тело человеческое и воскресное. Также и наши тела умирают, не мы, потому что наши души остаются бессмертными, продолжают жить только, видно, в них условия, умирает уже наше тело, так же, как умерло тело Христа. Воскресло тело Христа, воскресут и наши тела. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. То есть, если наше тело не может воскреснуть, то, очевидно, и Христово тело не могло воскреснуть. Не надо верить, что Он воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Если мы не верим в воскресение Христова, то бессмысленным становится все христианство. Если мы не воскреснем, если нас не ждет будущее жизни, радость этой будущей жизни, то зачем мы будем тут на этой земле мучиться? Мы видим, что не христиане живут гораздо спокойнее и даже лучше. Совесть у них меньше, мучает их. Мы стараемся все-таки приготовиться к будущей жизни. Мы понимаем, что на земле мы живем одно мгновение. Вы еще это молодые не понимаете. А я уже 80 лет. Когда они прошли? Куда они ушли? Неизвестно. И поэтому, если ничего там нету, как этот самый, знаете, анекдот советский? Приехал в колхоз проповедник атеизма. И, значит, 2 часа говорит о том, что Бога нету. Наука доказала. А потом в результате говорит, в виде протеста поднимем к небу кулаки. Все подняли, кроме одного еврейчика. Этот проповедник говорит, а вы, товарищ еврей, почему вы не подняли руку? А тот говорит, если там, говорит, ничего нету, то зачем поднимать кулак? А если там что-то есть, то зачем портить отношения? Так вот и тут так получается. Что если там ничего нету, то зачем стараться жить нравственно, быть хорошим, любить других, все это бессмысленно. И вот он говорит, тогда мы будем жить как эпикурейцы, как и живут язычники. Если мертвые не восстают, если Христос не восстает, то вера наша тщетна. Поэтому, и, да, будем есть и пить, как говорят эпикурейцы, то есть получать максимум удовольствия от нашего земного пребывания. Зачем я буду воздерживаться от чего-то здесь, когда там ничего нет? Вот, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, вы еще во грехах ваших. Почему, если Христос не воскрес, то мы во грехах наших? Потому что воскресение есть победа над грехом. Есть победа над смертью. А смерть, причина смерти есть грех. Дальше говорит апостол. А основание греха есть закон. Нарушение закона есть грех или воли Божией. А воскресение может быть только, когда мы уже освободимся от грехов. Грешный человек воскреснуть не может. Вот почему он и говорит, вы еще во грехах, если не воскрес Христос, и мы не воскрес. Поэтому и умершие во Христе погибли. Тут написано во Христе, а мы должны сказать, поэтому и умершие со Христом погибли. Христос не воскрес, и они не воскрес. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Потому что мы надеемся, а надежда наша там не оправдается и не осуществится. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Почему смерть через человека? Уже вы знаете, что первый, кто умер, был Адам. Через грех Адама вошла смерть в природу человеческую. И как через природу человеческую вошла смерть через первого Адама, так через второго Адама, Христа Спасителя, тело наше получает возможность воскреснуть и жить вечно.
Thank you.
прозвучала архивная запись. Продолжение беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о воскресении. В музыкальном оформлении передачи вы слышали песнопение в исполнении хора Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях поистине подвижницы просветительского православного дела. Ну, во-первых, они и родственно подвижницы, потому что обе они дочери выдающихся служителей музыкального дела нашего православного в России. Это Полина Терентьева и Варвара Котова. Они сами сейчас о себе расскажут. А я что хочу сказать, вот это творчество, православное творчество, вот такое вот оно, совершенно не усыпает и совершенно не стареет. Во многом это связано, конечно, с тем, что это нетленные образцы сами по себе музыки. Это нетленные образцы художественной культуры, а не только православного, не только народного обихода. Но эти образцы нужно еще донести до радиослушателя, и эти образцы нужно, между прочим, в некоторых случаях даже расшифровать. Да-да, те, кто это не знает этого, я могу сообщить, что есть такие старинные образцы музыки, такие манускрипты, музыки духовной, конечно, потому что народная музыка, она практически не сохранилась в рукописных образцах, которые просто требуют расшифровки, знаете, такой настоящей расшифровки. Это кропотливое, трудное дело, сделать которое может только человек, превосходно осведомленный в этой области. Ну и, кроме того, ведь музыка может лежать в нотах, в записях где-то, это все замечательно, но это только половина дела. А вторая половина дела — это музыку нужно донести до людей. С этой музыкой нужно, что называется, ездить, странствовать и концертировать, чтобы люди ее слышали, как можно больше людей, особенно молодежи. Очень приятно, что это происходит, и слава тем подвижникам и подвижницам, благодаря которым, несмотря на все трудности, несмотря на все оглупление людей, которые ведут средства массовой информации целенаправленно и сознательно, несмотря на это, есть люди Божьей милостью, которые служат добру, служат обратному, служат другим идеалам, идеалам Божьим. Вот. И я с большим интересом однажды в Костроме, я делал программы на нашей радиостанции, вы уже знаете об этом, на «Жен Мироносец», у нас фестивали уже было два в Костромской епархии, о тех вот фестивалях, где исполняется хоровая литургическая музыка, музыка богослужений в основном, конечно, но не только, клиросными певчими нашей Костромской епархии. Вот однажды я был свидетелем выступления Полины Терентьевой вот с колесной лирой. Вот она была одна, а слушателей было много, слушатели были такие все достаточно просвещенные, потому что это все-таки православный мир и православный круг. И это выступление на всех, на меня в том числе, произвело колоссальное впечатление. Я мечтал о том, чтобы послушать еще какие-то записи, потому что они и как для музыканта очень интересны, но и кроме того, это манускрипты потрясающие, это памятник истории, культуры, истории и духа потрясающие. И думаю, Господи, ну как бы этого человека бы еще найти? Один диск заимел, вот и вдруг все Господь устроил, и тут оказывается не только этот один человек, а дарят мне диск и Полины Терентьевой, а еще в придачу дарят мне диск ансамбля «Узорика», да? И я вдруг вижу Варвару Котову и думаю, батюшки, да уж не дочь ли это того самого Котова, подвижника знаменитого нашего, выдающегося музыканта? Дочь, точно, совершенно верно. Это женский ансамбль. И настолько меня это заинтересовало, что я решил, что наши радиослушатели имеют полное моральное право тоже познакомиться с их творчеством, и мы пригласили их в студию сейчас сюда, радио «Благовещение». Я думаю, что не стоит изобретать велосипед и повести беседу в традиционной форме. То есть пусть девушки расскажут о себе немножко, да, и пусть расскажут о своем великом деле, благом, которое они делают, как вообще вы к этому пришли. У меня вот, например, такой сразу вопрос. Ведь сейчас времена, ну, такие коммерческие, каждый старается, ну, не каждый, но многие стараются как-то машну набить, да, так это же, ну, Мерседес поменять там на Ауди, потом сменить еще на что-нибудь. Я не сильно, так сказать, крепок в этих автомобильных современных, да, правилах. Вот что вас подвигло вот на то, чтобы вот так вот разъезжать с лирой, с этой колесной и с другими инструментами по России, вот, Полина, и не только по России, я посмотрел на диски далеко, не только по России, по другим странам, что, собственно говоря, привело-то к этому решению? Ведь это же очень непросто и недешево. Как это произошло? Как вы с этим определились?
Ну, это произошло, я думаю, уже достаточно давно, потому что для меня, с моего... Но такого сознательного детства, вот я росла на музыке, которую поет ансамбль «Сирин». То есть, когда он возник в 89-м году, я постоянно где-то была рядом, постоянно слышала, как ансамбль поет, была фанатом, никогда даже не думала, что я могу петь в этом ансамбле. Но вот постоянно я духовные стихи, которые поет «Сирин», я их пела дома, и, наверное, вот какое-то вот заронилось такое уже зерно, которое потом как-то неминуемо проросло. И я занималась теорией музыки, историей музыки, как бы писала дипломную работу совершенно на другую тему, но потом, со временем, я поняла, что меня тянет именно к русской духовной музыке, к русской церковной музыке и к духовным стихам.
Вы знаете, я предлагаю нашим радиослушателям вначале, давайте послушаем запись, а может быть, если... расщедрится наша радиостанция и не одну запись. Сначала ансамбля «Сирин», для того, чтобы напомнить радиослушателям об этом дивном музыкальном коллективе. Я никогда не забуду это время подъема православия, православного духа, неслыханного, самое счастливое, самое чистое. Время — это конец 80-х, начало 90-х годов. Я никогда не забуду бессмертные первые фестивали Георгия Георгиевича Поличенко, фестивали православной музыки России. И никогда не забуду свое впечатление первое от выступления ансамбля «Сирин». Я ничего подобного тогда особо не знал. То есть мы на музлитературе изучали какие-то образцы старинной русской музыки. Но чтобы это было так свежо, чтобы это было такое откровение и вокальное, и постановочное, и, наконец, просто по содержанию материала, как сейчас помню, «Рождественская колядка», мы тогда знать не могли ничего об этом еще. Да, ангелы спевают, пастыри играют, да. Вот никогда не забуду своего восторженно-счастливого впечатления. Жить хотелось от этого открытия солнечного света буквально, который истекал в звуках, в этого Божьего дыхания, исходящего из исполнителей. Это радостный дух в зале. Я хочу сейчас, чтобы мы вначале припомнили звучание ансамбля «Сирин» под управлением Андрея Котова. Ну вот, мы сейчас вспомнили звучание с ансамбля «Сирин». Ну, это мы, так сказать, воздали дань нашего благодарного слушательского внимания Андрею Николаевичу Котову. А сейчас мы уже предоставим слово преемнице его и спросим уже на этот раз у Варвары Котовой. Можно без отчества?
Можно. Да. Все и так и знают.
Хорошо. А как вы, вот что вас, Варвара, вот привлекло к тому, чтобы заниматься этим, в общем, совсем непростым и не очень благодарным делом, в смысле денег?
Ну, со мной вопрос еще проще, чем с Полиной. У меня, как говорится, выбора практически не было, потому что я в этом росла. В детстве я росла с родителями в ансамбле Покровского с рождения и как бы вместе с русским фольклором. А с 6 лет вот вместе с ансамблем «Сирин», и все время и сердце-то дорвалось, и знала я, естественно, все это и слушала. А потом уже, став взрослой и получив высшее музыкальное образование, стало интересно заниматься вообще старинной музыкой. В частности, стало интересно смотреть не только на русскую, но посмотреть на параллельное развитие там европейской музыки. И так вначале появился ансамбль «Узорика», которому уже скоро исполнится 5 лет. И это собрались подружки вначале, близкие по интересам,
И вот так вот сложился коллектив из 6 девочек, которые все единомышленники, которым очень интересно заниматься именно этим делом. На том, в общем, и держимся в первую очередь на энтузиазме и на любви друг к другу. И стали петь русскую старинную музыку где-то в основном 16 по 18 век. Русскую и западную, потому что опять было интересно смотреть на параллели, было интересно искать какие-то похожести, было интересно посмотреть, когда дорожки разошлись, где они пытались сходиться и как вот, как все это двигалось параллельно. Сейчас в последнее время больше поем русскую музыку. Вот недавно записали диск «От Рождества до Пасхи», где записали русскую богослужебную и духовную музыку 16-18 века.
Давайте послушаем сейчас. Наша программа началась с исполнения Полины, ее голоса и колесной лиры, звучание. А теперь давайте послушаем звучание ансамбля «Узорика». Сейчас будет звучать «Кант. Начало 18 века». Под каким названием?
«Мире лукавый».
«Мире лукавый». Замечательно. Послушаем. С удовольствием я послушал это дивное звучание, ангельское прямо, действительно. И вот какой у меня в этой связи вопрос. Насколько я всегда себе представлял женского пения и храмового, и, наверное, может быть, и народного духовного пения, в общем, как-то особо образцов до конца XIX века я много не встречал. Чаще всего канты исполнялись мужчинами, как известно, наверху двое дишкантов, или потом уже в самом конце XIX столетия стали и сопрано для этого привлекать. Внизу бас Все это очень подвижные такие партии, очень сложные. И в этой связи я хочу выразить колоссальное свое огорчение по поводу того, что современные хоры мало поют виртуозной хоровой музыки. Это огромная потеря для развития хорового искусства. Привыкли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, глаза закатят, кое-как аккорд построят, кое-как интонацию соберут, там кто лучше, кто хуже. Бортнянский, Березовский, Ведаль, Чесноков и так далее, все это замечательно, но никакой хоровой техники не развивается. В годы моей молодости была другая крайность, было безбожие. Никогда не забуду, как нашему хору «Глория» предложили, должны были петь Рахманинову всеночную и сказали, как хотите, сами придумайте название этим частям. Там лирическая мелодия, красивая музыка, тихий вечер, думайте как хотите, но чтоб никаких Богородиц там, ничего этого, чтоб там не было. Это была другая крайность. Вот. Но в то же время зато хоровые коллективы были акробатами хорового дела. Они могли петь виртуозные мадригалы Векки, Палестрина, Орландо Ласса, итальянскую вообще музыку, Гастольди. Они могли петь виртуознейшие канты с высоченными партиями теноров, с фиоритурами, вокализмами и так далее, с такими витиеватыми басами, которые, как летчики-истребители, высший пилотаж, там выделывали от нижних регистров до самых высших, и на этом шло развитие хоровой школы большое. Сейчас, к сожалению, как-то не утруждают себя вот в основном, а здесь я у девушек вот услышал стремление к виртуозности, мне это очень понравилось, исполнительской виртуозности. Но что меня удивило, как они взяли такие чисто мужские жанры, такие вот, как Кант, например, тот же самый, да, или какие-то даже духовные стихии, какие-то песни духовного содержания поют девичьим звуком. Мне, конечно, сами понимаете, девичий звук приятен, как вы, наверное, догадываетесь все, уважаемые радиослушатели, но мне все-таки интересно послушать исполнительниц, с чем это связано, и как это сочетается, и сочетается ли впрямую вот непосредственно с аутентичной традицией исполнения таких жанров, духовных стихов, кантов и песен на несколько голосов.
Ну, что бы мне хотелось сказать, что действительно, да, считается, что церковное пение – это прежде всего мужское пение. И, с другой стороны, есть некоторые исключения, потому что в монастыре были не только мужские, но и женские. Кто должен петь в женском монастыре? Естественно, это будет женский хор. То есть исторические предпосылки для вот пения женского, они, конечно, есть. Или, например, когда Софья Палеолог приехала к нам в Россию, с ней был как бы женский клирос. То есть и даже у царицы Ирины тоже, по-моему, был свой женский клирос монашеский. То есть женские клироса были, конечно, количество их было гораздо меньше, чем мужских. Мужские это повсеместно, особенно в крупных монастырях мужских. В то же время, если брать какие-то деревенские храмы, там, 17 века, предположим, тоже, наверное, пели тот, кто может. Пели, может быть, был там один клирос женский, левый обычно, а один клирос правый, мужской. А может быть, пели все вместе на одном клиросе. Такое сейчас и в старообрядческой практике есть. То есть я думаю, что то, что мы поем однотембровым коллективом, это не такое уж исключение из правил.
Давайте послушаем еще одно песнопение ансамбля «Узорика». Мне очень нравится это название. Такое славянское, да, под названием.
А мы хотели бы как раз в виде примера виртуознейшего произведения. Это ранний партез, это поздняя гармонизация знаменного распева, рождественская стихира «Что тебе принесем».
Замечательно, слушаем.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.